Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. У русского зарубежья есть свои специфические слова и словечки, которые мало кто знает в метрополии. Как правило, это заимствование из английского, французского, немецкого. Одно из таких слов – дефектор, то есть перебежчик или невозвращенец. В годы советской власти на Западе осело не так уж мало перебежчиков. Большинство из них не вернулись на родину по политическим причинам. В этой передаче я представлю вам трех дефекторов. Начну в хронологическом порядке. В марте 1949 года в американском секторе австрийской столицы попросил политического убежища офицер ГРУ Вадим Шалапутин, впоследствии журналист, сотрудник Радио Свобода Виктор Грегори. В начале 90-х прошлого века он вышел на пенсию, умер в Ирландии. Это моя архивная запись. Наш разговор начался с вопроса, почему советский офицер стал перебежчиком.
Нужно начать с моего воспитания, наверное, потому что я родился в семье актера московского Ивана Никифоровича Шалапутина. Был воспитан на старых русских классиках. К возрасту примерно 12-13 лет сознание переменилось. До этого я был, конечно, самый настоящий советский мальчик. Потом у меня начало создаваться впечатление, что, может быть, и на Западе, в капиталистическом мире, жизнь уж не такая дурная, как нам говорят. И когда началась Великая Отечественная война в 41-м году, с фронта приходили замаскированные, конечно, сообщения о коммюнике о подступлении, я пришел к заключению, что советская коммунистическая система не только несовершенна, но гнила. Когда меня направили в центральную группу войск в 48-м году, я работал переводчиком в разведывательном отделе штаба центральной группы войск, я быстро изучил жизнь австрийцев, я говорил по-немецки, и она мне понравилась куда больше, чем моя жизнь и жизнь моих соратников, моих друзей в Москве. Непосредственным поводом для моего решения уйти было то, что меня готовили на функцию агентурного офицера в Братиславе. Я знал чешский язык. И мне, откровенно говоря, эта роль очень не улыбалась. Я никогда не любил этой мышиной возни, секретной службы, разведки. Накануне моего ухода, это как раз почти ровно 44 года тому назад было, я начал думать о последствиях моего ухода для моих родителей и для моих ближайших друзей. И сейчас же я сказал, что если я начну об этом думать, то я, наверное, никогда не смогу исполнить своего плана.
Ваш уход как-то отразился на судьбе родителей?
О да. Отец и мать по сталинским законам были высланы из Москвы. Отец умер в Сибири в 58-м году, насколько мне удалось узнать. Правда, их в лагерь не направили, слава богу. Они оставались на свободе. И отец, согласно сведениям, полученным из театральных кругов в Москве, работал в местном театре, не то в Иркутске, не то в Чите, до своей смерти.
Из-за того, что ваши родители были сосланы, у вас не было угрызений совести?
Конечно, конечно, ужасное, ужасное. Сразу же после того, как я оказался у американцев в их контрразведке, у меня начались жуткие угрызения, и я умолял американцев через американское посольство в Москве как-то сообщить моим родителям. Но они улыбались и говорили, ну, вы знаете, это сейчас невозможно и все такое.
Виктор, а как вас встретили американцы?
Очень мило, очень хорошо. То есть они немножко были удивлены. И первый вопрос, который мне задали, был, а вы знаете, что по соглашению с советским командованием мы должны выдавать дезертиров, советских дезертиров обратно? Я сказал, я надеюсь, вы будете рассматривать меня не как дезертира, а как политического беженца. И этим они удовлетворились. И после этого все пошло очень гладко.
В 1951 году вас заочно в Москве приговорили к расстрелу. Этот приговор как-то сказывался на вашей дальнейшей жизни?
Нет, я скажу, что на мне лично это никак не отразилось, потому что, вы знаете, я был такой мелкой сошкой, никаких особенных секретов. К ГРУ или каких-то других я не знал, потому что я не мог дать такой информации, выдать каких-то там агентов и так далее, чтобы за мной специально охотились или присылали карателей. Поэтому я никогда особенно не беспокоился за свою судьбу, несмотря на этот смертный приговор.
В 1956 год был годом 20-го съезда, временем оттепели, для многих временем надежд. Но именно в 56-м году 23-летний выпускник филологического факультета МГУ Александр Дольберг решил остаться на Западе. Почему?
Грубо говоря, у меня было постоянное ощущение загнанности и несвободы, ощущение того, что придется сидеть. У меня были друзья, с которыми мы обсуждали самые разнообразные, недопустимые для обсуждения в то время вопросы. Было ясно, что вокруг нас ходят стукачи. Среди моих знакомых были такие люди, как Синявский и Даниэль. Уже началась эпопея с Абрамом Терцем, то есть с нелегальной переправкой на Запад рукописей для публикации там под псевдонимом. Я об этом знал. Было ясно, что рано или поздно либо я сам в это дело войду, либо как-то буду вовлечен в это дело. В общем, ясно было, что рано или поздно придется сидеть.
Как вы готовились к тому, чтобы вырваться из Советского Союза?
Никак. Этот случай представился мне в конце лета 56-го года в виде туристской поездки в Восточную Германию. Берлин тогда был открыт, и через Берлин на метро я оказался на Западе. Это был очень проторенный путь, путь, по которому прошло несколько миллионов немцев и несколько сот тысяч жителей Восточной Европы. И хотя там бывали в метро какие-то проверки выборочные, но возможности провала были очень невелики. Но я этого, естественно, не знал.
Ваш побег, кажется, был скандальным. О вас вспоминал даже Никита Хрущев.
Да, он был скандальным, потому что он был как бы первым. Как бы оказалось, что это странным образом начало третьей эмиграции. Я этого, естественно, не понимал. Это каким-то таинственным образом рассмотрел один из самых замечательных аналитиков советского строя, старый меньшевик Борис Иванович Николаевский. Вот он в предисловии к одной из моих первых статей, которая появилась в социалистическом вестнике, в редакционной врезке написал, что мы здесь имеем дело с эмигрантом иного типа, чем ранее.
Александр, вы говорите о том, что сбежали в Западный Берлин из Восточного, подобно миллионам восточных немцев. Для вас это были, может быть, самые драматичные минуты вашей жизни. Не могли бы вы рассказать, как все это происходило?
Мы приехали с группой в Восточный Берлин, и у меня в Восточном Берлине были знакомые, преподавательница немецкого языка, старая немецкая коммунистка. Я ей привез из Москвы кофе. И я сказал руководителю группы, что я хотел бы к ней съездить и отвезти ей кофе. Он сказал, что он доведет мое желание до начальства и выяснит. После чего всей группе было сделано строгое внушение, что в Берлине возможны провокации. Никто никуда в Берлине ни один, ни вдвоем, ни с кем не пойдет и не поедет. В других городах ГДР, пожалуйста, ходите куда хотите, в Берлине же нет. Это было, пожалуй, последней каплей, как бы переполнившей чашу моего терпения. При первом же случае, в первый же день пребывания в Берлине, мы попали в одну галерею, и я увидел, что эта галерея дает мне удобный случай улизнуть. Галерея имела такую форму конской подковы. То есть можно было войти в один конец и выскочить в другой, так что это было не очень заметно. Что я и сделал. Я перешел через Александерплац, спустился в метро и поехал в направлении на запад. Я знал немецкий язык. Когда я проехал несколько остановок и по рекламам понял, что я на западе, я вышел из метро, поднялся наверх, стоял полицейский. Я его дрожащим голосом спросил, где можно здесь попросить политического убежища. По-видимому, он этот вопрос слышал несколько десятков раз в день, и он совершенно отработанным голосом такого синтезатора ответил мне: «Вторая улица направо, полицейский участок».
В полиции вас встретили как героя?
Когда выяснилось, что я из России, проявили интерес, поначалу хотели принять как немецкого беженца, поскольку у меня немецкая фамилия, когда-то в 18 веке мои предки с Екатериной прибыли в Россию, они строили экипажи и кареты для императорского двора. Когда мне сказали, что если меня примут как немецкого беженца, я должен буду самостоятельно добираться до лагеря для немецких беженцев, то тут все накопившиеся за день у меня страхи разрядились. Я сказал, что я ни в коем случае один из полицейского участка не выйду. Тогда мне немецкий полицейский сказал, ну что же, в таком случае мы с вами будем обращаться как с русским беженцем, передадим вас американцам, сколько мы в американском секторе Берлина, американцы о вас позаботятся, но вы об этом пожалеете. Я не мог понять, что же он имеет в виду, вы об этом пожалеете. Может, он большевик, коммунист. И действительно, меня передали американцам, на следующий день меня перевезли на американском военном самолете во Франкфурт, и я очень скоро понял, что имел в виду добродушные немецкие полицейские. В американских станциях меня встретили мордой об стол. Меня начали допрашивать. Допрашивали меня люди малокомпетентные, грубые, малоинтеллигентные. Они никогда человека моего типа не видели. Они были сильно заражены маккартизмом и шпиономанией. Поэтому они меня начали раскалывать на шпионаж, на агентурность. Я у них сидел 6 недель в одиночке, комфортабельной одиночке. Меня не морили голодом. Полной изоляции, кроме как от следователя. И к концу 6 недель, когда я себя поймал как-то в сумерках на том, что я сижу на кровати и вою, как собака, я понял, что надо предпринимать какие-то решительные действия, иначе я просто сойду с ума. И тут я объявил голодную забастовку, и меня выпустили. Но выпустили с клеймом, что перебежчик не сумел доказать отсутствие обмана. То, что называется в англосаксонском праве bona fide, называется это латинским термином. И вот это клеймо за мной тащится всю жизнь. Я потом достал по американскому закону о свободе информации, спустя много десятилетий, достал кое-какие документы из Федерального бюро расследований. И там, в этих рассекреченных документах, это сказано черным по белому, так что это не мое воображение, не моя фантазия, а так оно в действительности и было.
Самые первые допросы и то, что вас подозревали, как-то сказалось на вашей дальнейшей профессиональной карьере?
Да, в частности, например, для меня был закрыт журнализм в тех учреждениях, в которых, собственно, только и был возможен русский журнализм, типа радиостанции «Свобода», типа BBC, потому что, естественно, что для того, чтобы получить там даже не место, а просто работу, нужно было получить добро от органов безопасности. А за мной тянулось постоянно вот это вот недобро от тех первых допросов у американцев.
С конца 80-х Александр Дольберг, его журналистский псевдоним Давид Бург, время от времени выступает в русских программах BBC и в радиожурнале «Поверх барьеров» «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Дефекторы». Мой очередной собеседник – Сергей Юрьянин. В прошлом – редактор литературных и культурных передач «Радио Свобода». Писатель-невозвращенец. В 1977 году в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга Сергея Юрьянина. Тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР и в том же году попросил политического убежища во Франции. Сергей, почему вы пренебрегли успешной литературной карьерой в Москве?
29 лет – это уже не молодость, Игорь. Ну, конечно, в то время, когда средний возраст члена Союза писателей равнялся 67 годам, если я не ошибаюсь, это, возможно, и было достижение. На самом деле, я находился в состоянии глубокого и всеобъемлющего кризиса.
А у вас были уже наработаны какие-то тексты, когда вы приехали в Париж?
Нет, к сожалению, эти тексты, которые я вот писал в состоянии этого кризиса, они меня не удовлетворяли своей, скажем так, публицистичностью.
Вы написали воспоминания, очень проникновенные воспоминания о Юрии Трифонове, Юрии Казакове. Этим писателям, кстати, каким-то образом удалось преодолеть цензуру. Почему они для вас не стали литературным примером?
Казаков был, на мой взгляд, отчасти защищен классической традицией, которая в его случае вот и обнаружила свою малопродуктивность уже в тех условиях. А Юрий Валентинович Трифонов, он пошел дальше, он анализировал свой страх, но, и тут я согласен с его братом, с которым я познакомился в Париже, с братом-невозвращенцем Михаилом Деминым, он не смог перешагнуть через свой страх, который так прекрасно понимал. Я все-таки принадлежал к другому, к следующему поколению, у меня проклятых вопросов было больше.
Так уж исторически получилось, что у русского зарубежья своя давняя литературная традиция. Вы как-то вписались в эту традицию, живя в Париже?
Когда я оказался в Париже, там литературную ситуацию определяла диктатура этой конфронтации домов и семей. Я не примкнул ни к одной из сторон. Первые произведения, первые вещи я публиковал на других языках. Роман, скажем, у меня вышел впервые по-французски.
Ну, в Советском Союзе вас худо-бедно издавали тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, а журналы русского зарубежья – это максимум 1000 экземпляров, а издание, скажем, романа по-французски в переводе на французский, но я не думаю, что это больше 5000. Количество, тираж, вас не обескуражили?
Вспоминая прижизненные тиражи Достоевского в его собственной стране, в России, я думаю, что зарубежная 1000, переводные западные тиражи в пределах 5000 – это вполне реальные вещи.
Сергей, останься вы в Москве, вы могли жить на вольных литературных хлебах, а здесь вы уже много лет живете как нормальный западноевропейский писатель, то есть каждое утро водите на службу. Вас это не гнетет?
Не помню, кто из советских авторов глумился над словами Бунина о том, что он остается на чужбине, поскольку выбрал свободу и независимость. Глумился в том смысле, что, вот, дескать, двухкомнатная скромная квартирка на улице Офенбаха ни в какое сравнение не идет с теми возможностями, которые предоставляет государство советскому писателю. Я думаю, что мои европейские ночи нормального дневного служащего, ночи наедине с компьютером, они вполне может быть и конкурентоспособны. И я вполне серьезно отношусь к своей службе, к своей работе, поскольку вот это гарант, так сказать, моей писательской попытки.
Сергей, а как отнесся к вашему решению остаться на Западе ваш тесть, генеральный секретарь Коммунистической партии народа в Испании?
Помимо того, что он был коммунистом, он был испанцем, человеком анархичным. Игнасио или переоценивал свои надежды на меня, как это было сначала, уговаривая себя, что, возможно, все не так плохо, и его зять станет вторым Шолоховым, Ренбургом, Симоновым. Или, опять-таки, переоценивая угрозу моих подрывных тенденций, поскольку первые мои лирические рассказы показались ему нестерпимыми. Он кричал в гневе, что вот враг социализма хуже диссидента. Роман, который я издал в Париже после «Выбора свободы», он прочитал в Мадриде по-французски, если и шокировал его, то я не думаю, что в смысле антикоммунизма. И он сказал мне об этом сам, когда последний раз мы пересеклись в Париже в начале 80-х. Он сказал, что им, испанским коммунистам, всегда был свойственен особый пуританизм, от которого они избавились, только вернувшись в страну. И благодаря вот этому поколению после франкистской испанской молодежи. Я понял это так, что реабилитирован, по крайней мере, в литературном смысле.
Сергей, вы испытываете какое-то чувство близости к другим невозвращенцам? Можно ли говорить о коллективном портрете невозвращенца, или все-таки это натяжка литературщины?
Я не особенно близок с другими невозвращенцами, но такое чувство социальной близости, криминальное такое чувство, испытываю. Я знал, что отличает вольноотпущенника от человека, который сам себе организовал, сам себе выбрал свободу.
Невозвращенец Сергей Юринин собирается стать возвращенцем хотя бы на время?
Боюсь, что домой возврата нет.
В заключении образ невозвращенца под другим углом зрения. Что испытывают те, кого оставляют, бросают? Московскому мальчику Филиппу было 7 лет, когда его отец не вернулся из-за границы. Много лет спустя Филипп эмигрировал. Теперь он американский бизнесмен. Что он помнит о себе семилетнем, как бы внезапно осиротевшем?
Я мало что тогда понял. Какое-то такое сознание появилось только через несколько лет. То лето я помню, что я уезжал на дачу, и папа, последний раз, когда мы с ним прощались, он, по-видимому, уже знал о своих планах. Тем не менее, он сказал, что вот когда ты приедешь, между дверью и стеной будет стоять новый двухколесный первый твой велосипед. И, конечно, когда я вернулся через 2 месяца с дачи, я первым делом понесся смотреть новый велосипед. Велосипеда не было, и это произвело на меня сильнейшее впечатление. А что там папа остался за границей, это только через несколько лет, в общем, дошло в таком уже сознательном состоянии. Но про велосипед я помню по сей день. В школе у меня поменялась фамилия, и, конечно, мы не афишировали совершенно того, где папа и что папа. Еще несколько лет позже, мне, наверное, уже было, может быть, 10 или 11, я помню, как я спрашивал маму, а может быть, папа советский шпион, разведчик, герой, которого заслали на Запад с особым поручением? Мама отвечала смутно.
В отрочестве вы часто вспоминали об отце?
Не могу сказать, чтобы я особенно часто вспоминал об отце. Отца как бы не было. Я помню, что когда мне исполнилось 13 лет, раздался телефонный звонок, и это был отец. Но это был разговор с, в общем-то, малознакомым человеком. Только когда мы выехали с мамой в эмиграцию и встретились с отцом, тогда я с ним опять только познакомился.
Вы поддерживаете отношения с отцом за границей?
Да, конечно. Мы поддерживаем отношения. Отец, в общем-то, эти годы помогал, активно участвовал в оплате моего бесконечного образования высшего. Да, а теперь мы с ним дружим. И, в общем-то, я должен сказать, что такой вот новый родитель в моей жизни, это было нечто вроде такого бесплатного подарка, угощения. Не было. И раз, пожалуйста, такой вот сюрприз. Так что, в общем-то, я вполне был доволен заполучить еще одного родителя.
Все-таки, в конце концов, с большим опозданием свой велосипед вы получили.
В какой-то другой форме, но, в общем-то, мы можем сказать, что да, получил.
Вы слушали передачу «Дефекторы». «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.